Сначала несколько слов о событиях, происходивших в то время. Был праздничный день. Иисус пришел в Иерусалим, чтобы использовать возможность творить благие деяния своим соотечественникам. Я предполагаю, что весь город радовался. Я слышу радостные голоса в каждом доме, где отмечают этот праздник, поставив на стол лучшую еду и напитки. Но где этот праздник отмечает Иисус? И отмечает ли он его вообще? Он находится в это время среди бедных, которых так сильно любит. Вы можете заметить его в больнице. В Иерусалиме была одна знаменитая больница, которая называлась Вифезда, или Дом Милости. Она не удовлетворяла потребности в исцелении всех больных города, но, несмотря на это, была широко известна. Там была купальня, где через определенные промежутки времени ангел Господень возмущал воду своим крылом. Вокруг этой купальни добродетельные люди построили 5 скрытых ходов, где на холодных каменных ступеньках лежало много всевозможных инвалидов. Все они ждали возмущения воды. Там были изнемогшие от боли дети, теряющие сознание в то время, когда все люди отмечали праздник. Там были больные, теряющие рассудок от боли в то время, как их сограждане веселились. Там слышны были стоны в то время, как Иерусалим пел радостные песни. Именно это место было домом нашего Господа, где в своей милости и доброте сердца он мог протянуть руку помощи нуждающимся. Его душа радовалась, когда он творил добро. Давайте учиться на этом примере, дорогие друзья, и в моменты величайшей радости помнить о скорбящих и находить для себя еще большую радость в том, чтобы творить им добро. Когда мы можем уделить какое-то время для того, чтобы помогать бедным и больным, то от этого на сердце становится очень радостно. Давайте отмечать праздник, заботясь о тех, о ком некому больше позаботиться. А в противном случае наша хорошая репутация не принесет нам ничего, кроме позора. Если мы преуспеваем в делах, то давайте выделим какую-то часть бедным. Когда мы полны сил и здоровья, давайте вспомним о тех, кто лишен этих благословений, и будем оказывать поддержку тем, кто несет им благую весть. Благословенны будут те, кто, как Иисус, посещал больных и заботились о них. Как только наш Господь вошел в эту больницу, Он обратил внимание на человека, чья болезнь была особенно тяжела. Среди находившихся там людей было много тех, кто очень тяжело страдал, но этот человек выделялся из всех. Наверное, из-за своей болезни он страдал больше всех, что и заставило Иисуса обратить пристальное внимание именно на него. Когда страдание взывает к помощи, тогда наивысшее его проявление требует большей милости. Этот бедный человек страдал ревматизмом и был недвижим на протяжении 38 лет. Похоже, что во всей Вифезде не нашлось человека, который страдал бы более, чем этот несчастный. Годы его болезни составили большую половину его жизни. Пережить один год в неподвижном состоянии – настоящая пытка. Но представьте себе, что кому-то пришлось находиться в таком состоянии 38 лет. Если мы сострадаем человеку, который мучается от приступа ревматизма на протяжении часа, то как же мы должны сострадать человеку, который переносит эту боль вот уже 38 лет и никак не может от нее избавиться? И страдание причиняет не только сама боль, сколько неспособность работать, двигаться, а также непрекращающаяся нищета. По сравнению со всем этим, боль от болезни – просто капля в море. Наш Господь таким образом выбирает самый сложный случай, где может применить свою исцеляющую силу, и именно таким образом Он поступает в Своем Царстве благодати. Этим Христос показывает нам пример надлежащего поведения. мы должны подавать руку помощи в первую очередь тем, кто больше всех в ней нуждается. Очевидно, что человек, которого исцелил Иисус, является привлекательным персонажем. После исцеления наш Спаситель сказал ему: «Иди и больше не греши, чтобы не произошло с тобой еще худшее». По-видимому, этой болезни предшествовал какой-то порок, который был серьезнее самой болезни. Так или иначе, какой-то грех этого человека повлек за собой то страдание, которое он переносил на протяжении такого длительного времени. Когда человек страдает, то давайте сострадать ему, каким бы ни было его страдание, как делал это Христос. Когда человека на протяжении 38 лет преследовала немощь, то принимать во внимание нужно не столько его прежние грехи, сколько нынешнее раскаяние. Иисус именно так и поступил. Он подошел к грешнику не с упреком, а с желанием исцелить его. Он видел в нем прежде всего болезнь, а не развращенность, и проявил к нему жалость, вместо того, чтобы наказать его. Наш Бог добр к неблагодарным и злым людям. Поэтому будьте милосердны, как милосерд Отец ваш. Помните, как говорил Господь: «Молитесь за обижающих вас, да будете наречены сынами Бога, который на небесах, потому что Он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Давайте подражать в этом нашему Богу, и, видя боль и страдания, будем с радостью стараться облегчить участь несчастного. Кроме предположения, что этот человек в чем-то очень провинился, он, к тому же, как свидетельствует текст, был беден. Уныние и безнадежность были его уделом. Он никак не мог попасть в купальню, хотя многим, таким же немощным, как и он, это удавалось с помощью друзей или родственников. Он же не мог найти себе помощника, который бы снизошел к его великому несчастью и опустил бы его в купальню в те моменты, когда ангел чудесным образом возмущал воду. Наш Спаситель спросил его: «Хочешь ли исцелиться?» Похоже, хотя этот человек и находился у купальни, его пребывание здесь было скорее делом привычки, потому что он был уже настолько подавлен, отчаявшись выздороветь, что не только перестал надеяться, но уже перестал хотеть исцелиться. Его ответ — безнадежный вздох, горестное сетование. Он не ответил «да, хочу», а ответил «у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, не успею я подойти, как кто-то уже сходит прежде меня». Он ничего не мог сделать более, чем заявить о своей нужде Иисусу. Слава Богу, что нашему Господу даже этого было достаточно, чтобы начать трудиться над несчастным. Иисус для него не был более чем целитель. О том, кем был Иисус, он не имел никакого представления, потому что он видел его только мельком. К тому же он даже не знал, что его звали Иисус. Единственное, что он знал наверняка, так это то, что он тот, кто исцелил его. «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою». Быть благодарным исцелителю — это так естественно. Если некоторые верующие умнее и образованнее, чем этот несчастный, они, тем не менее, воспринимают Иисуса как Господа и Спасителя, потому что Он исцелил их. «Я страдал от мук совести и не мог найти себе покоя ни днем, ни ночью от чувства вины, пока Бог не дал мне мир. Если я не могу свидетельствовать о Христе, если у меня нет подходящих слов, чтобы описать Его личность, Его качество, Его отношение ко мне, Его могущество и власть, я все же могу сказать: единственное, что мне ясно, я был слеп и заблуждался, а теперь вижу, был парализован грехом, а теперь могу твердо стоять на ногах и ходить Его путями». Несчастное создание на своем личном опыте познало, кто есть Бог, и это самый лучший способ познавать его. Личный контакт с Господом дает намного более совершенное и более верное знание по сравнению с тем знанием, каким обладает мир. В Царстве Христа можно будет в полноте познать, как происходит чудо покаяния и обретения мира с Богом. И как же счастливы те, кто на своем личном опыте пережили эти чудеса. Когда люди осознают пагубность своих поступков и перестают их совершать, их сердце успокаивается. Велик Господь, делающий это. Если вы пережили подобное, но по-прежнему не имеете представления о многих важных вещах, не бойтесь, что что-то великое прошло мимо вас. Иисус сделал самое главное. Он исцелил вас. Размышляйте о нем как о великом врачевателе, и вы увидите его в другом, более славном свете. Но на данном отрезке времени радуйтесь, как этот несчастный, получивший исцеление, о том, что стало вам ясно и понятно. Что касается придирчивых фарисеев, то они не обратили никакого внимания на факт исцеления. Более того, они намеренно проигнорировали это событие, сконцентрировав свое внимание на малозначном обстоятельстве. Иисус исцелил в субботу. Именно это они и поставили ему в вину. Кроме того, они обвинили несчастного в том, что в день субботний он взял постель и пошел. Сегодня происходит то же самое. Люди игнорируют факт обращения. Если даже они и не отрицают, то воспринимают его как какой-то пустяк, как что-то не стоящее внимания. Когда они видят, как блудник становится благочестивым, как вор становится честным, безумный – просвещенным, а отчаявшийся – радостным, когда они становятся свидетелями других жизненно важных, моральных и духовных перемен, они моментально забывают об этом чуде и начинают обсуждать, скажем, манеры обращенного, его поведение и речь, а также стиль одежды и так далее. Порой вокруг этих мелочей поднимается целая буря. Это происходит потому, что они не желают верить в очевидное, в обращение грешника. Люди, забывая о том, как христианство преобразило мир, более склонны к тому, чтобы указывать, что мы должны, а что не должны делать. Мы все должны акцентировать внимание на том, что Христос через Своего Духа Святого обновил нас изнутри, изменив образ нашего мышления, и это действие благодати должны приводить как весомый аргумент, который будет служить оправданием нашей вере и поведению. Именно так поступил этот бедный человек. Он не так много знал, но знал наверняка, что получил исцеление, и это было достаточным оправданием его поступку. «Кто меня исцелил, тот мне и сказал: возьми постель твою и ходи». Сегодня я хотел бы остановиться более подробно на следующем. Во-первых, то, что сделал Христос, оправдывает послушание Его повелением. «Кто меня исцелил, тот сказал мне». Это достаточное оправдание нашим действиям. Во-вторых, то, что сделал Христос, обязывает нас повиноваться Его воле. «Если тот, кто исцелил меня, повелевает мне взять мою постель и пойти, то я обязан это сделать, и послушание принесет мне добро». И в-третьих, сама благодать принуждает нас быть послушными Господу. «Тот, кто сказал мне: встань, исцелил меня этим самым словом власти. Им он заставил меня взять постель и пойти». Сила, которая нас спасает, заставляет нас повиноваться нашему Спасителю. Не нашей собственной силой исполняем мы волю Господа. Это происходит через ту власть, которую Исцелитель дает нам. Таким образом, вы видите, в каком русле течет наша беседа. Пусть Дух Святой даст нам разумение понять эту истину, поскольку я убежден в том, что труд Господа внутри нас настолько могуществен, что им стоит восхищаться и давать достойное применение. Итак, во-первых, то, что сделал Христос, оправдывает послушание Его повелением. Этот бедный человек не мог найти подходящих слов, чтобы объяснить, почему он взял свою постель и пошел, потому что он был уверен, что его враги знали закон лучше, чем он. Возможно, на вас и на меня замечание фарисеев не произвело бы того эффекта, какой оно произвело на несчастного человека. Ведь мы знаем, что вес постели, а это был всего лишь коврик, был ничтожным, чтобы перенос ее можно было назвать работой. На самом деле, исцеленный не нарушал Божьего закона о субботе, и, следовательно, ему не в чем было каяться. Но в то время существовали законы, установленные самими раввинами, один из которых, например, запрещал носить в кармане носовой платок. Но если платок приколоть булавкой к карману, то он якобы становится частью одежды, а одежду носить не возбранялось. Частью одежды также становился платок, обвязанный вокруг талии. Но в кармане тот же самый платок был переносным грузом. Для моего неизощренного ума кажется, что булавка только прибавляет ненужной тяжести, не так ли? Для раввинов это представляло огромную важность. Большинство правил, касающихся субботы и установленных раввинами, просто смехотворны. Но этот бедный человек находился в таком положении, что не мог даже допустить подобной мысли, потому что он, как и все его сограждане, находился в благоговейном страхе перед книжниками и фарисеями. Чрезмерно образованные евреи были слишком почитаемы бедным созданием, чтобы он мог, соответственно, отвечать им, подобно тому, как они ответили ему. Но он поступил так, как и нам нужно поступать в затрудненной ситуации. Он спрятался за спину Господа Иисуса. Он сказал: «Кто меня исцелил, тот сказал мне: встань, возьми постель твою». Для него этих слов было достаточно. И он как будто бы чувствовал, что этого будет достаточно и для его инквизиторов. На самом деле так и должно было быть. Возможно, мои знания, равно как и положение в обществе, не идут ни в какое сравнение со знаниями некоторых неверующих. Но могущество благодати, которое я пережил, ставит меня в такое же превосходное положение, в котором находился исцеленный человек. Он не переставал настаивать на том, что тот, который исцелил его, обладал такой властью и таким могуществом, что мог бы соревноваться с самым мудрым раввином, который когда-либо жил. Даже его бедный и слабый ум усвоил это. И мы, в свою очередь, можем поступать так же, защищаясь могуществом благодати Христа, его властью и его авторитетом. Существуют некоторые правила, которые христианин должен исполнять, и вокруг которых ведутся споры среди неверующих. Мир не замечает, что пьяница по действию божественной благодати стал вести трезвый образ жизни и таким образом стал хорошим мужем, отцом и гражданином. Они намеренно не обращают внимания на это, и когда такой человек собирается принимать крещение, они пытаются отговорить его от выполнения Божьего установления. То же самое происходит, когда человек желает присоединиться к христианской церкви. Люди презрительно относятся к нему, будь то пресвитеранская, методистская или любая другая церковь. Они сразу же начинают надсмехаться над ним. Не потому ли, что этот человек стал лучше, чем они? Он теперь искуплен от греха и научен, как поступать правильно и целомудренно перед лицом Бога. Для людей большую важность представляет не действие благодати в жизни человека, а особенность религиозной организации, к которой он собирается присоединиться. Слепые создания с презрением отвергают то лекарство, которое могло бы принести им исцеление, только из-за того, что им не нравится упаковка или надпись на упаковке этого лекарства. Однако наш ответ таков. «Кто меня исцелил, тот сказал». Господь дал нам определенное повеление, которое нужно непременно исполнить. Это самый весомый аргумент. Мы поступаем по повелению того, кто совершил над нами чудо благодати. Поэтому меня нельзя упрекать в том, что я собираюсь принять крещение по вере, поскольку тот, кто говорит мне «веруй и крестись», прежде сказал «кто будет веровать и креститься, спасен будет». Авторитет Христа превосходит все возражения по этому поводу. Тот, чьей кровью мы очистились и чьим духом мы обновились, является для нас Господом и законодателем. Его повеление – это достаточное основание для нас. Иногда перед участием в вечере Господней враг посылает мысль. Какой смысл в том, чтобы съесть этот маленький кусочек хлеба? И сделать маленький глоток вина? Неразумно так торжественно относиться к таким маловажным вещам. В ответ мы можем сказать, «Кто меня исцелил, тот сказал поступать так в его воспоминания». Мы не отрекаемся от того, что предписывает нам Господь. Напротив, мы всей душой прилепляемся к его заповедям. Если бы он повелел нам совершать еще более незатейливый ритуал или церемонию, которую можно было бы упразднить с точки зрения плотского человека, мы бы не привели иного оправдания, кроме следующего. Тот, кто сделал меня новым человеком, тот, кто дал мне надежду на вечную жизнь и помогает стремиться к совершенной святости, он повелевает мне так поступать». Это должно быть нашим окончательным ответом. И хотя кроме этого можно было бы найти еще много веских оправданий, они были бы лишними. Крепко держитесь Христовых повелений. Они — наша защита. То же самое оправдание можно применить к учению Евангелия. Я повторю снова. Неверующие будут его отвергать. А если даже и будут принимать, то в конце концов проигнорируют то, что Евангелие творит огромные чудеса в сердце человека. Если бы они потребовали доказательств, то мы смогли бы привести им сотни, тысячи примеров, когда была проявлена возвышенная, очищающая, исправляющая сила Евангелия Иисуса Христа. Евангелие каждый день совершает духовные чудеса, но люди забывают об этом и придираются к какой-либо незначительной особенности учения. Люди постоянно оспаривают оправдание по вере. Они говорят, что это учение шокирует, поскольку если учить людей, что они спасены только по вере, а не по делам, то это подтолкнет людей к безнравственной жизни. Что если постоянно провозглашать спасение по благодати, а не по заслугам, то это непременно приведет к тому, что люди будут грешить. Мы можем с полной уверенностью опровергнуть подобную клевету, утверждая, что христиане, оправданные верою и верующие в учение благодати, являются одними из самых лучших и честных людей». Это говорит о том, что евангельские истины направляют людей к святости. Но нам не обязательно приводить какие-то аргументы. Достаточно просто сказать нашим оппонентам, что изменивший нас обещал спасение всякому, кто будет веровать в Него. Кроме того, неоднократно было провозглашено, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Через уста своего слуги, апостола Павла, Господь сказал, что верою люди спасены, и это не их заслуга, а Божий дар. А также нам было сказано, что делами плоти не оправдается ни одна плоть. Таким образом, Христос повелевает нам жить только верой. Тот, кто каждый день обращает людей от греха к праведности силою Евангелия, говорит, что Евангелие, которое мы проповедуем, действительно имеет силу. «Взгляните на меня, все концы земли», — и будете спасены. Если Евангелие не делает людей лучше и не изменяет греховную природу людей, то у вас было бы достаточно оснований, чтобы подвергнуть его сомнению. Но поскольку оно продолжает свою очищающую работу, мы не будем стесняться, провозглашая учение, которое наполнено жизнью и смыслом. Наше новое рождение подтверждает авторитет Господа, на котором мы основываем свою веру. Для нас доказательством является работа Бога внутри нас, и именно это служит основанием нашей веры.